Диалоги с Генри Сардаряном.
Мы снова в студии «Диалога» с Генри Сардаряном на радио «Спутник». И прежде чем ответить на звонок нашего слушателя, я напомню вам номер, по которому вы также можете нам дозвониться, задать свои вопросы. Плюс 7-495-95-95-91-2. А пока у нас звонок, и после этого перейдем к вопросам в Телеграме. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Александр, звоню вам из города Мурманска.
Ну, прекрасно.
Вот, прежде чем задать вопрос, хочу сразу попросить, чтобы вы не подумали, что я уже очень сильно кровожадный человек.
Так.
Вот.
Обещаю, что не будем так думать. Стараюсь
совсем недавно посещать. Вот, подскажите, пожалуйста, учитывая вообще вот эту ползучую уже полуторагодовалую эскалацию постоянно в наших отношениях с Западом, да и вообще в мире. Совсем недавно, да, я слышал, что там в Америке, по-моему, в США, сказали, что наши красные линии для них, в общем-то, не имеют никакого значения.
Да, верно.
Ну, иными словами, им наши красные линии, в принципе, как по одному месту ладошкой.
Угу.
Вот, скажите, пожалуйста, а не стоит ли, может быть, нам, ну, если они не видят этих красных линий, ну, покрасить эти красные линии в цвет крови для них, понимаете? Убрать, например, для начала хотя бы их марионетку Зеленского. Ну, что-то такое. То есть уже заявить, что это все по-серьезному.
Подход понятен. Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что, конечно, я обещал, что не буду вас считать кровожадным, но вы прям предложили в кровь красить. Я понимаю, что вы имеете в виду, что это метафора такая. Но вы совершенно правы в том, что касается красных линий, что они на то и красные, что их нельзя переходить. Если мы линию очертили, вы ее перешли, за это ответа не получили, то понятно, что ничто не будет вам препятствовать и мешать в том, чтобы эту линию сдвигать все ближе, ближе, ближе к нам. И все дальше, дальше, дальше от себя. В данном контексте, конечно, был пройден такой Рубикон, наверное, в момент, когда поставлялись танки на Украину. Не потому, что для нас это, знаете, непреодолимое препятствие. Совершенно нет. У нас наши вооруженные силы, их там жгут так, что маму не горюй. Там вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, что это граница, которую даже сами натовские страны и НАТО непосредственно очерчивали до этого, она, в общем-то, говорила, что два критерия, по которым можно понять, что НАТО в конфликте не участвует, это отсутствие поставок танков и отсутствие поставок самолетов. Танки уже поставили, самолеты в ближайшее время. Почему? Потому что когда до этого поставляли все новые, новые, то артиллерийские установки, то еще что-то, ответа не было. Ответа не было ни в дипломатическом смысле, нет заявления, были и жесткие заявления были, но мы получили угрозу для себя на этой территории. Западные страны никакой угрозы для себя не получили. Возможно, эту угрозу, невозможно, а точно эту угрозу получили вооруженные силы Украины в ответ. То есть они явно столкнулись с там, большей огневой мощью, с тем, что мы большей силы там задействовали на определенных направлениях. Но для западных стран-то какое количество украинцев погибнет в противостоянии, для них совершенно это безразлично. И получается уникальная вещь. Они сделали из Украины такой аватар, за которым стоит Запад. Он сам непосредственно там, старается ничем не жертвовать существенным. Жертвовать всем должна Украина, в первую очередь собственными гражданами. Запад нас втянул в это противостояние, он создал этот конфликт, он создал это противостояние. И дальше он все в большей и большей степени ведет все к эскалации, но делает это, не сталкиваясь ни с какими угрозами для себя самих. Вот я уверен, что если каждый дальнейший шаг к эскалации будет вести дальше к все большему ограничению безопасности и тех механизмов, которыми они обладают в этом смысле, то это и будет единственным шагом и единственным способом для того, чтобы гарантировать, по крайней мере, возможность для того, чтобы они сомневались в этом. Чтобы они хотя бы подумали трижды. Сейчас они, не думая, это делают. То есть как только наступает вот по графику следующее время там, для поставки очередного вида вооружения, который месяц назад нельзя было, теперь решили, что можно. Все там, ну, уже для них абсолютно очевидно, что никаким последствиям это не приведет. И у нас еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Борис. Я из Питера.
Борис.
Второго ранга в запасе.
Очень рад.
Добрый день, Генри, да. Тигранович. Я очень с большой радостью всегда слушаю, как выступаете вы, Киасаян, Маргарита, Соловьев в передачах. Я не могу понять наших политиков в отношении словесных угроз, что если ты пойдешь гулять туда, мы тебя накажем. Не надоело ли смотреть, как гибнут наши ребята, наши солдаты, офицеры, мирные жители? Ведь вспомните, когда Яков Кедми сказал, для того, чтобы уничтожить Польшу, нужно 40 минут и ни одного солдата. И все будет идеально. Почему до сих пор не уничтожены мосты? Почему до сих пор мы им разрешаем делать то, что они делают? Почему до сих пор жив Порошенко? Почему до сих пор живы те ублюдки, которые развязали войну? У нас что, забыли уроки генерала Судоплатова? Доклад закончил.
Спасибо.
Скажите, как на все это реагировать?
Спасибо.
И кому выгодно, чтобы все это было и долго? Хотя я понимаю, что украинская операция, которая проводилась первым, вторым, третьим, четвертым украинскими фронтами, там было задействовано большое количество личного состава. Но где наши ковровые бомбардировки, где наши умные снаряды, где наша тактика, где наше оперативное искусство, где выполнение наставлений по ведению боевых действий, где все это?
Спасибо большое за вопрос. Это один из тех случаев, когда я никогда еще в эфирах не пользовался такой возможностью ответить на вопрос словами «я не знаю». Потому что мне сложно что-то возразить этому слушателю. И в том, что касается того, почему очень многие подонки и негодяи, которые привели ситуацию в это русло, в котором мы сейчас находимся, они там ходят, интервью раздают. Говорят, что там для них за честь убить как можно больше русских и так далее. Для меня это абсолютно такой же вопрос, как и для нашего слушателя. Единственное, что то, что касается, по крайней мере, публичного руководителя этих негодяев, конкретно Владимира Зеленского, возможно, как мне представляется, вопрос его ликвидации, а точнее, тот вопрос, что он еще не ликвидирован, мы понимаем, что он в любом случае находится в политической плоскости, это не военная плоскость, потому что в военном смысле вот он там азовцев встречал на площади во Львове, все заранее знали, что он там будет, кто там будет, и, наверное, не составило бы большого труда его ликвидировать. Но мне представляется, что просто его ликвидация, возможно, приведет к полному такому афганскому сценарию на Украине, когда, так как у него нет власти вообще никакой, то некому, в общем-то, объявлять о капитуляции, так как власти нет вообще никакой, то вроде мы и города какие-то будем брать, и районы, округа, и области. А власти уже нет. Ну, как вот я говорю, как с Афганистаном, когда вроде страну взяли, а закончилась война или нет, непонятно. Просто потому что, ну, там, потом несколько лет, там, в случае с Афганистаном, десятилетия продолжается такая партизанская война, и потом за сутки вот это все рушится. Здесь очевидно, что, я даже, честно скажу, не сомневаюсь в том, что когда дойдет уже до критического момента, когда будет необходимо, чтобы Украина на эту капитуляцию пошла, то у Зеленского будет два варианта. Либо его нынешние западные союзники его заставят на это пойти и подписать вот этот акт о капитуляции. Тут вопрос не в формальности, а в том, что он должен легитимизировать это решение. Почему он должен это сделать? Потому что последние полтора года мы от руководителей стран НАТО, и от НАТО в частности, в том числе, слышим все время одну и ту же фразу, что это Украине решать, что для нее является победой. что мы не можем Украине навязывать каких-то решений. То есть, знаете, страны, которые Украине навязали то, что у нее должно быть ассоциированное членство с ЕС в свое время, свергли конституционную власть в стране, абсолютно антиконституционным путем восстановили положение Конституции. Какой-то, ну, всерьез рассчитывать, что эти страны так пекутся о суверенитете Украины, не приходится. А к чему же эти заявления? Да к тому, что когда дойдет уже до ситуации, когда поддерживать Украину уже станет слишком дорого, бессмысленно или абсолютно уже неперспективно, то будет использован этот тезис, что так это же не мы перед Россией капитуляцию подписываем, а Владимир Зеленский. Это он решил, что его эта ситуация устраивает. Это он решил, что этот план его устраивает. Вы понимаете, так долго этого человека раскручивали в качестве президента Украины. Очень профессионально, я отмечу, честно скажу. Там тот образ, который ему создан, и то, что из него пытаются лепить рок-звезду в западных странах. Это, там идиотов нет. Делать это просто потому, что им очень симпатичен, значит, нынешний руководитель Украины. Это не те люди, они из собственных симпатий не исходят. Главная причина в том, что надо из него сделать такого, знаете, Рэмбо, или там, я не знаю, ну, просто персонажа кино, блокбастера, который возьмет на себя всю ответственность в нужный для Запада момент. Но если вдруг он этого не сделает, то план Б — это его ликвидация. Ну, естественно, с обвинением России в этом. И дальше уже просто превращение Украины в пространство хаоса. Сегодня там тоже не особо сказать, что государственный порядок царил. Но мы там понимаем хотя бы, где находятся эти центры принятия решений. В случае, если Украина решит, значит, капитулировать или выполнить все те условия, которые ставятся президентом Российской Федерации, у нее есть представитель, который должен будет после этого обеспечить выполнение всех этих условий. Это факт. А вот если их не будет, то единственное, что нам останется, это ведение бесконечной войны, в которой нет конца, просто потому что это уже война с какой-то сетевой организацией, но точно, или там с террористическим формированием, но даже не с жалким подобием государства. И нужно здесь особо, наверное, для себя отметить, я вас прекрасно понимаю, и ваши эмоции в этом отношении я их полностью разделяю. Но я думаю, что меня и вас максимально устроила бы ситуация, в которой вот именно этот негодяй, который привел и свой народ, и свое государство, и наше государство к этому противостоянию, чтобы именно он пошел в парламент, и именно его вот эта фракция, которая стоит за этим всем в том числе, чтобы они обеспечили легитимность для того решения, которое будет им навязано в результате этой специальной военной операции, чтобы это уже вообще ни у кого сомнений не вызывало. Что вот этот настолько популярный для западных стран персонаж, которого они превратили там, я не знаю, в новую версию «Битлз» такую, да, что вот этот самый популярный персонаж, он же и будет идти и доказывать украинцам, что другого пути нет, если там что-то останется от Украины, я не знаю. Потому что вот это справедливо, другого пути нет. А то, что он после этого в живых останется, вряд ли, я в этом не сомневаюсь, но Россия тут уже будет ни при чем. Я многократно говорил, что именно противостояние между Зеленским и военными, это то, что ожидает Украину сразу же после окончания специальной военной операции. У нас есть звонок еще один. Слушаю вас.
Генри, добрый день. Я так понимаю, меня вы слушаете, да?
Я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга, живу в городе Гатчина, Ленинградской области.
Здравствуйте.
Слушайте, я с удовольствием наконец услышала от вас ответ на вопросы, которые вот сегодня всю передачу задают люди по поводу того, ну когда же уже Россия пойдет вперед. И поддерживаю всячески вот предыдущих людей, которые звонили. Хочу вам сказать, что если вы где-то какое-то можете мнение свое высказать, что вот очень много людей именно ждут, ну когда же складывается впечатление, что с нашей стороны тоже выгодно, чтобы это все было долго. А вопрос хочу задать про дела насущные внутри страны, если можно.
Да.
Новость немножко покоробила сегодня, хочу спросить ваше мнение. По новостной ленте сегодня прошла информация, что Минфин выступил с инициативой провести в России очередную волну приватизации для пенсионеров. И также было указано, что за 2023 год значит, объем, я так понимаю, что запланированной приватизации превысил показатели в 7 раз. То есть объектов приватизировано было в 7 раз больше, чем планировали. Скажите, пожалуйста, просто слово приватизация у людей, которые пережили 90-е...
Понятную реакцию, да, вызывает.
Да, вызывает реакцию. Мне хочется понимания, ну, Минфин тоже как бы, да, про Минфин много разных мнений, про их политику, которую они проводят в стране. Вот эти вопросы приватизации, они как-то решаются, с кем они, кто их согласовывает, эти вопросы, там, первое лицо, премьер-министр наш, какие-то депутаты, может быть, принимают участие, либо у нас там Минфин все решает направо-налево. 7 раз превысили приватизацию. Как вы к этому относитесь?
Спасибо большое, Ольга. Ну, что касается вопросов приватизации, как бы абстрактно к приватизации как таковой плохо относиться, наверное, смысла не имеет, потому что такое приватизация — это передача там активов из рук государства в частные руки. Но я понимаю, что вызывает раздражение у вас и у многих наших, не многих, наверное, у всех наших граждан. Это когда эти активы в 90-е передавались по цене не то, что не соответствующей рыночной стоимости, а там завод дешевле холодильника можно было приобрести по тем временам при достаточном уровне шустрости и хорошей обеспеченности контактами криминала и так далее. Здесь вполне понятно. Вот что касается... Поэтому само по себе вот приватизация, если она проводится по прозрачным, понятным критериям, и когда приватизируются не стратегические предприятия государства, а там, я не знаю, парикмахерские или рестораны... Ну, зачем государству этим владеть? Ну, может, если надо, там пусть владеет, но объективно это не требует такого большого участия государства. Другое дело, когда там, я не знаю, атомную промышленность или еще что-то приватизируют, понятно, что это вызывает огромный вопрос. Но в данном случае, насколько я знаю, если это ничего нового не произошло, то речь идет о приватизации не самых, в общем-то, таких надежных активов, там, которые требуют частных инвестиций. И я, по крайней мере, более-менее будучи знакомым с тем, как эти проекты осуществляются, знаю по предыдущему опыту, что механизмы такого государственно-частного партнерства здесь развиты достаточно хорошо. Я вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы там частник финансово участвовал в подобного рода процессах, оказывая, с одной стороны, поддержку государству. То есть мы понимаем, если эти активы продаются по их реальной рыночной стоимости, государство приобретает финансовые возможности, которые нам сейчас нужны. У нас много проблем в стране, для их решения нужны деньги в обязательном порядке. Но важно, чтобы это было прозрачно, понятно. И я скажу честно, вы задали вопрос, кто за это отвечает. Отвечает в первую очередь правительство Российской Федерации. И я должен сказать, что те изменения, которые у нас в деятельности органов исполнительной власти, то есть правительства, министерств, служб, агентств, за последнее время происходят, они внушают надежду на светлое будущее, по крайней мере, потому что председатель правительства у нас прекрасно владеет ситуацией в самых различных отраслях экономики. И, наверное, является наше нынешнее правительство самым цифровым из всех, которые есть в мире сегодня. Потому что темпы цифровизации экономики и услуг, которые предоставляются гражданам, у нас в значительной степени опережают, по крайней мере, эмпирически уж точно, аналогичные показатели у многих западных стран. У нас еще один звонок. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня, да, слышите?
Да, слушаю. Как вас зовут?
Елена. Елена из Москвы. Значит, смотрите, вот по поводу этой же приватизации, да? Вот когда шло обсуждение, значит, там прозвучало где-то вот, ну, например, есть какой-то старый санаторий там в какой-то Анапе, и вот мы хотим его отдать в приватизацию. Опять же, да, если государство возьмет свои средства и восстановит этот санаторий, значит, наши пенсионеры, там, школьники и так далее будут туда ездить как бы со скидками, ну, по какой-то цене там приемлемой. А если этот санаторий приватизируется каким-то Фридманом, значит, уже все, у нас этот санаторий и это побережье, этот кусочек там участка будет недоступен для обычных граждан. Вот про, почему мы волнуемся про эту приватизацию.
Я
только
понимаю.
Из-за этого.
Спасибо, Елена. Есть, на самом деле, я так как с вами не спорю, я в целом сторонник того, чтобы там, где государству необходимо, оно удерживало свои позиции, просто как механизм для того, чтобы и пенсионеры, и дети из малообеспеченных семей могли там участвовать. Это все необходимо просто считать. Допустим, мы приватизируем с вами какой-то актив, и мы понимаем, что мы его отдаем не за его рыночную стоимость только, а еще с обременением, что там инвестор должен осуществить определенного объема финансового вливания в течение, скажем, 2-3 лет, от которых освобождается государство. Вот государству это нет необходимости делать. А он эти инвестиции делает. И мы понимаем, что он еще столько денег вложит, он максимально заинтересован, чтобы этот объект работал. А мы со своей стороны, как государство, субсидируем, чтобы там определенное количество путевок доставались пенсионерам, определенное количество путевок доставались там детям из малообеспеченных семей, которые тоже могут туда поехать. Но вместе с этим, если мы будем с вами честными, да, мы тоже все понимаем, и положа руку на сердце сказать, что везде, где у нас санаториями государство владеет, там одни пенсионеры с необеспеченными детьми лечатся и отдыхают. Елена, наверное, тоже будет неправда. Мы понимаем, что государство это в конечном счете в том числе руководитель, директор, который является таким же человеком, как частник, который этим объектом может владеть и руководить. И как один может оказаться не самым благоразумным, так и второй. Поэтому здесь панацеи ни в одном, ни в другом способе мы не найдем. Здесь важно найти то решение, которое обойдется государству максимально выгодно, при этом позволит обеспечить самый высокий результат. Есть, знаете, такая модель государственного управления, которая называется New Public Management, и она очень сильно сконцентрирована вокруг идеи аутсорсинга, то, что государству необходимо вообще в частный сектор отдавать большое количество своих функций. Это Маргарет Тэтчер в свое время реализовывала. Вот спустя многие десятилетия огромное количество государств, просто сломя голову, помчались реализовывать эту модель у себя. Но если у вас нет сложившегося бизнес-сообщества, и если у вас в целом разъедается, в том числе бизнес-сообщество, различными коррупциогенными факторами, то это аутсорсинг приводит только к кошмарным последствиям. То есть, как бы необходимо соизмерять факторы, которые у вас есть в стране, условия, которые есть с реалиями. Здесь и передача частнику может сыграть злую шутку, и сохранение за государством может привести к тому, что от этого санатория через 5 лет ничего не останется. При этом и сохранение за государством, но при должном подходе, может привести там, к процветающему какому-то санаторию, о котором вы говорили, в котором и детишки, и пенсионеры, и просто люди с улицы, которые могут себе это позволить, отдыхают. И в случае с частником мы можем увидеть, что это ему выгодно, и он в этом ключе работает. Все зависит только и исключительно от того, насколько эффективно справляется с этой задачей либо частник, либо представитель государства. Ну и те это наши граждане и такие же представители нашей страны, как и мы с вами. А мы с вами встретимся через неделю в этой же студии. До встречи.
Диалоги с Генри Сардаряном.